Волшебное шеститочие. Константин Бенимович. Необычное решение.
16 февраля 2021 года в Общественной палате Российской Федерации прошел круглый стол, на котором обсудили итоги реализации проекта «Цифровое решение распознавания азбуки Брайля» Ангелина Брейл Ридер. Мероприятие проходило в удаленном формате на виртуальной платформе Zoom. В своем коротком выступлении глава комиссии Общественной палаты Российской Федерации по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гудаевна-Гурцкая отметила, что каждый такой проект, который реализуется в пользу детей, родителей и педагогов, это важная составляющая нашей жизни, жизни незрячих людей. Диана Гудаевна предложила испытать обсуждаемую программу на площадке Российского государственного социального университета. По словам директора цифрового развития Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Веры Николаевны Адаевой, на данный момент программу Ангелина Брейл Ридер подключили порядка 40 специализированных школ для слепых и слабовидящих детей, а также библиотеки и некоммерческие организации в 82 регионах России, а также в Узбекистане. Теперь я хочу рассказать читателям диалога о круглом столе, прошедшем в Общественной палате. Стоит сказать, что его модератором была Вера Николаевна Адаева. Илья Оводов, разработчик программы Ангелина Брейл Ридер, рассказал о своем участии в этом проекте, а также о самой программе.
Программа эта разрабатывалась для того, чтобы облегчить жизнь в первую очередь преподавателям и, наверное, в первую очередь преподавателям, которые, может быть, не каждый день и не постоянно работают с одними и теми же учебниками, которые вынуждены, например, перейти на другую программу, на другой класс. Также родителям, которым тоже приходится вместе с учеником проходить программу. Ну, собственно говоря, мы сами такие родители, поэтому мы делали эту программу в значительной степени под себя и, наверное, потому она и получилась работоспособной. Тут же какая штука. Как с любой новой техникой, требуются некоторые не очень большие усилия для того, чтобы научиться ей пользоваться. И я получаю отзывы от людей, которые пользуются, там так, примерно, наверное, 4/5 отзывов, очень положительные, с огромными благодарностями. Самый, наверное, яркий такой вот эмоциональный отклик в чате мне написали, что мы ждали эту программу всю жизнь. С другой стороны, примерно 1/5 отзывов, наверное, такие, что мы пробовали, у нас не получилось. Во-первых, наверное, у разных людей разные критерии того, что такое получилось. Потому что действительно программа пока еще несовершенная и делает ошибки. С другой стороны, вот мне очень обстоятельный отзыв прислали из Краснодарской школы номер 91, где они говорят, что, во-первых, сами научились пользоваться, и действительно программа позволяет уже сейчас, я читаю, успешно переводить односторонние и двусторонние буквенные тексты из учебников в тетради. Является вполне рабочим. И далее. Все родители, принявшие участие в тестировании программы, выразили мнение, что уровень перевода буквенного текста оказался высоким, ошибки возникали только в первые дни тестирования в случае некачественного освещения при фотографировании текста. В дальнейшем, правильно располагая страницы, удалось добиться хорошего результата. То есть работа с программой требует сейчас некоторой, что называется, ловкости и некоторой аккуратности. То есть фотография должна быть четкой, и освещение, ну вот, если оно падает сверху на двустороннем брайле, результат получается плохой. Тут мы будем дальше как-то улучшать и работать ее над тем, чтобы требований программы предъявляло меньше и пользоваться ей было проще, но это не сразу. С другой стороны, постепенно, сейчас, поскольку решение становится известным, подключаются люди, которые готовы тоже вложить свой вклад. В частности, вот добровольцы сделали в программе, сейчас там есть уже латвийские и греческие языки. Также кое-какие доработки еще люди тоже просто вносят, поскольку программа с открытым исходным кодом, и любой программист может что-то в ней улучшить. И сейчас мы делаем новую версию, которая, я думаю, где-то вот к 1 марта будет уже запущена, по моим оценкам. Там появится возможность у пользователя видеть то, что он распознал раньше, и вернуться к этому. И, во-вторых, здесь будет возможность также результаты видеть непосредственно в виде Брайля. Об этом мне сказали как раз незрячие люди, что им эта функция будет очень востребованной, потому что мы-то ориентировались на зрячих людей, чтобы переводить это в обычный плоскопечатный текст. Но, оказывается, есть потребность оцифровывать брайлевские архивы у многих, и они просят такую функцию сделать.
Председатель правления Новосибирской областной организации Всероссийского общества слепых Яна Васильевна Логвиненко высказала свою точку зрения относительно обсуждаемого проекта.
В начале своего выступления я бы хотела от всей души поблагодарить Илью за идею и за создание вот этой замечательной программы. Программа уникальна в каком плане? Существует масса конвертеров, которые могут переводить наоборот в Брайль. А вот как раз-таки ситуация, когда из Брайля перевести в плоскую печать, и когда это широко доступно, в этом есть уникальность программы. Мы, конечно, тоже включились в апробацию. Мне кажется, вот наш всемогущий WhatsApp, по которому я впервые получила ссылочку на эту программу, и поэтому мы ее разослали всем нашим активным пользователям. И когда встречались с законными представителями детей-инвалидов, которые стоят на учете в нашей организации, конечно, они были все очень рады, потому как помнят мою инициативу, когда я пыталась внедрить изучение Брайля для родителей, также по их просьбе. Но не увенчалась успехом, опять же, по определенным причинам. В общем, были трудности, и вот благодаря этой программе все-таки думаю, что ситуация будет взята под контроль, и наши родители незрячих детей смогут полностью контролировать процесс обучения своих ребятишек. Данная программа как раз-таки является замечательным шагом к созданию инклюзивного пространства. Эта программа тоже может стать отличным помощником для преподавателей, для одногруппников и так далее. Конечно, есть замечания и все правильно, вот 4/5, 1/5, то, о чем говорил Илья, я полностью согласна. Все зависит от оборудования, которым фотографируешь текст, от освещения. Не всегда это получается, но, тем не менее, приспособишься и можно. На самом деле, ну, сделал какую-то ошибку, это еще не самое главное. Главное, что вот уже преодолен тот барьер, когда письмо незрячего человека может быть конвертировано в плоскопечатный шрифт.
Вот что ответил Илья Оводов на замечание Яны Васильевны.
Планируем, конечно, но постепенно. Сейчас вот первый этап у нас сделать новую версию сайта. Потом сейчас руки дойдут, наверное, улучшить все-таки математические записи, потому что математика, она постоянно дает ошибки, когда там вместо равенства пишутся скобки или наоборот. Физику, химию не обещаю в ближайшее время, но постепенно, я думаю, что до этого тоже руки дойдут.
Председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Серафимович Третьяк поделился своим мнением о программе Ангелина Брейл-Ридер.
Во-первых, пока что сегодня программа эта хорошо действует только при односторонней печати. То есть, когда письмо было на приборе для письма сделано, тогда она воспринимает хорошо. Если в книге, то воспринимает плохо. Для того, чтобы в книге хорошо прочитать, надо ее делать кусочками. Полстраницы, даже меньше потом, следующая полстраницы и так далее. Тогда еще читает, но ни в коем случае не больше. Я считаю, что это узкий круг применения, потому что в школах и так должны Брайль изучать, чтобы знать. Родители спокойно сейчас, и дети могут и наговаривать, и писать в WhatsApp. Хочу сказать, что вообще это не новое. Эта программа еще раньше даже ее разрабатывали, точно так же были такие же ошибки. И до сегодняшнего дня, ну вот ее подняли, как бы, может, и неплохо. Но мне кажется, овчинка выделки не стоит. Ее еще много надо нарабатывать.
Свою позицию относительно обсуждаемого проекта озвучил директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы, школа-интернат номер 1 для обучения и реабилитации слепых Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Иван Владимирович Вишневецкий.
Мы участвуем в апробации уже несколько месяцев, и 33 образовательных организации из нашей ассоциации эту программу тестируют. Сразу надо обозначить, что мы сейчас должны относиться к этой программе как к свободному дополнительному инструменту для перевода Брайля в плоский шрифт. Уже несколько раз говорили, что на самом деле учителя эта программа не подменит, но она позволяет улучшить коммуникацию и родителям, и учителям. Это не значит, что учителя не должны знать Брайль. Они могут пользоваться этой программой, но Брайль они должны знать обязательно, чтобы научить детей. Кроме того, с директорами я разговаривал на прошлой неделе, из Якутска разговаривал, из Нижнего Новгорода, из Рязани. Все стоят на том, что программа хорошая, что Илье и Ольге большое спасибо. Но опять же, есть много «но». Я думаю, что мы вот собираемся для того, чтобы дальше двигать эту идею, чтобы эта программа развивалась и не стояла на месте. На данный момент она применима для гуманитарных предметов, потому что правильно Илья говорит, и учителя говорят, что там знак равенства и скобки она не может распознать, то есть не может прочитать. Или, например, в столбик складывают, когда то же самое не может перевести, химические символы, математические формулы. Но опять же, я думаю, что ежели есть начало, то его можно развить.
Директор издательско-полиграфического объединения чтения Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Пелюгин очень развернуто рассказал о том, какое огромное значение имеет Брайль в жизни и реабилитации незрячих. Также Олег Николаевич высказал свои замечания относительно работы программы.
Во-первых, я благодарю организаторов конференции. Во-вторых, я благодарю Илью и других людей, которые работали над этой программой, потому что ими, несомненно, руководили самые благородные соображения помочь незрячим. Но вот из моей 70-летней жизни, как я решал для себя, как слепой от рождения человек, проблему адаптации. Я начал учить Брайль с первого класса в московской, потом в ленинградской школе. В 8 классе весь класс, у нас это было в ленинградской школе, ходило фактически в программу, как и факультатив, занимались все. Все учащиеся овладели слепым десятипальцевым методом работы на пишущей машинке. И с тех пор у меня не было проблем даже в докомпьютерную эру, было это в 60-е годы, чтобы написать письмо другу, чтобы поделиться на литобъединение своими стихами, чтобы написать заявление, деловую бумагу. И это еще в докомпьютерную эру. Когда я обучался в ВУЗе, в Ленинградском государственном университете, я лично на пишущей машинке писал и курсовые, и дипломные работы, и закончил его с отличием. Когда я работал преподавателем зрячих учеников, преподавая русский язык и литературу, у меня, конечно, было много проблем, но как раз обратных. У меня были проблемы, как сочинение, изложение, диктанты моих учеников, написанные от руки, перевести в Брайль и ознакомиться с ними самому. Далее моя жизнь вся связана с Брайлем. Уже 40 лет я этим занимаюсь. Я директор издательства чтения, выпускающего брайлевскую литературу. Я назначен председателем комиссии унификации шрифта Брайля в Российской Федерации и Центральном правлении ВОС, потому что мы столкнулись с тем, особенно когда работали над едиными государственными экзаменами. Наше издательство издает их ежегодно. Так вот, мы столкнулись с тем, что в разных школах Брайль с 90-х годов преподается по-разному. Мы столкнулись с тем, что все больше и большее количество учащихся вынуждены работать в школе с учителями, не знающими Брайль. Не знающими, причем как раз по тем предметам, по которым пока программа бессильна. Это химия, это физика, это математика, это информатика. Мне представляется, что очень с большими проблемами встретятся дальше коллеги, когда будут пытаться переходить к точным наукам. Потому что что такое Брайль? Это 63 комбинации из 6 точек брайльского шеститочия. Теперь коротко посчитаем, а сколько нам нужно символов для того, чтобы отразить всю систему знаков необходимых. Это если копировать 33 малых и 33 больших буквы кириллицы, 26 малых и 26 больших букв латиницы, не менее 10 знаков препинания, 10 цифр, не менее 20 математических знаков, отображение шрифтов, курсив, мелкий шрифт, жирный шрифт. Все это отображается по Брайлю и не будет отображаться этими программами. К сожалению, наверное, мне кажется, что программа останется на уровне гуманитарном и на уровне односторонней печати. Ведь такая программа на уровне односторонней печати уже есть. Я специально познакомился с программой Braille Reader, которая в течение 20 лет, заметим разницу сроков работы. Не потому, что медленно работали, а потому, что серьезно работали. Я не хочу никого упрекнуть в том, что кто-то несерьезно. Я желаю успехов родителям, которые будут помогать детям. Но надо помнить, что они должны помогать, понимая все нюансы Брайля. Я был участником подготовки трех ГОСТов в последнее время по системе Брайля. Вот тут сейчас шла речь о том, что путаются скобки и знаки равенства. Я понял, что разработчики программы не заглядывали в самый первый ГОСТ, потому что сейчас эти символы уже разошлись. Если мы будем работать вот так вот в разных направлениях, одни делать ГОСТы, а другие ими пренебрегать, а ведь ГОСТ – это государственный закон фактически, мы еще больше усложним. Мы вместо унификации Брайля, вместо того, чтобы наши дети спокойно, будучи уверенными, что они правильно используют символы Брайля, сдавали те же самые ЕГЭ, если мы будем идти разными путями, не учитывать работу друг друга, это будет очень плохо. Я за совместную работу, я за успех тех положительных черт, которые могут быть в этой программе. Но я в самом заключении хочу еще сказать. Я не знаю финансовую сторону этой программы. Я не знаю, сколько средств требуется для того, чтобы довести эту программу до ума. Но я знаю, что сейчас мы имеем кризис брайлевской печати, потому что оборудование для брайлевской печати находится в изношенном состоянии, что его не хватает. И я предложил бы провести еще одни общественные слушания на тему помощи брайлевской печати, которая в первую очередь нужна тем же самым школам. Потому что не секрет, ко мне обращаются бесконечно школы, у которых нет элементарных учебников. Спасибо, извините, если я кого-то обидел. Я еще раз хочу подчеркнуть, что считаю намерения людей, взявшихся за эту программу, самыми благородными.
Свою позицию представил директор Института РИОКОМП Всероссийского общества слепых Сергей Николаевич Ваньшин.
Мне хотелось развить несколько выступлений Ивана Владимировича и Олега Николаевича. Обоим им большая благодарность. Вопросы подняты и поставлены правильно. Но хотел бы со своей стороны подчеркнуть, что получается невольно, что однобокое внедрение этой программы и ведет к невольному замещению знания Брайля использованием автоматики. Происходит невольная подмена. Почему так происходит? Потому что есть перекос в решении проблем развития и усвоения системы Брайля, особенно среди школьников, и внедрения различных средств автоматизации и информационных технологий. Вот этот перекос должен быть устранен. И у меня предложение к Диане Гудаевне бить в набат по поводу того, что у нас происходит со знанием системы Брайля. За 40 лет уровень знания Брайля среди слепых снизился в 4-5 раз, с 20% до 3-5%. Причин тому много. Насчет того, что Брайль трудно осваивать, это лукавство. Кто хочет, ищет способ, кто не хочет, ищет причину. А что касается замечаний со стороны ВОЗ, 2 года назад на ученом совете института в мае 2019 года тифлопедагоги поставили проблему падение знания Брайля в школах для слепых. Это правда. Это не заблуждение, а это фактическое положение дел. И в том числе поставлен вопрос о том, чтобы при оценке квалификации тифлопедагогов знание Брайля стало обязательным. Сегодня для педагогов знание Брайля не обязательно. И многие не знают Брайля. И во многих школах Брайль не знает никого. Педагоги ставили вопрос о том, что сокращается число слепых преподавателей в школах. А для нас они были моделью, образцом. Это был живой пример тому, как и что можно делать в жизни. Поэтому, безусловно, программу развивать надо, но это должно работать в системе. На первом месте должно быть усвоение системы Брайля по всем направлениям и всеми средствами, а эта программа тогда может работать как дополнение. В противном случае она будет вести к замещению знания Брайля использованием автоматики. Олег Николаевич прав.
Как у корреспондента звукового журнала «Диалог», у меня была возможность также задать вопрос и высказать свой комментарий. У нас есть незрячие родители, которые сталкиваются с проблемой обратной. Это перевод плоскопечатного текста в брайлевский. Это действительно проблема реальная и актуальная. Скажите, пожалуйста, как можно найти эту программу в Play Market и стать ее тестировщиком? Вот что ответил Илья Ободов на мою реплику.
Во-первых, в Play Market пока этой программы нет. Для того, чтобы ей пользоваться, нужно зайти на сайт которая называется angelina-reader.ru. Если вы хотите, чтобы она выглядела не как сайт, а как приложение на смартфоне, там есть 10-секундный ролик в разделе «Помощи», как ее поставить, чтобы была иконка на смартфоне. Но это все равно это работа через интернет. По поводу преобразования в обратную сторону из плоского обычного текста в Брайль была такая заявка, то есть мы это, может быть, сделаем как вспомогательную функцию, но это отдельная совершенно задача. Мне кажется, что как раз средств для перевода в ту сторону в интернете уже существует достаточное количество. Я думаю, что какой-то конвертер мы встроим туда тоже, просто чтобы было все в одном месте.
Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Сергей Иванович Филатов дал свою оценку проекту, а также поделился практическим опытом.
Я взрослый ослепший. Освоил Брайль за 1,5 месяца в центре реабилитации в Бийске. И по большому счету я владею Брайлем на гуманитарном уровне. В химию, в математику я с Брайлем особо не лезу. Что касается самой программы. Есть ряд технических проблемных моментов. К примеру, распознавание зачитанной книги очень проблематично. Рукописного текста... Особенно если есть переколы, если есть исправления, затирания, точно так же проблематично. И Иван Владимирович, и Олег Николаевич, и Сергей Николаевич обозначили серьезную реальную проблему, которая существует. Даже в коррекционных школах педагоги не владеют Брайлем. Это одна из проблем. Есть другая очень серьезная проблема. Дело в том, что очень многие дети с инвалидностью по зрению учатся в рамках инклюзивного образования, в общеобразовательных школах, где педагоги вообще никоим образом не владеют Брайлем и не хотят изучать Брайль. В то время как, к примеру, студенты дефектологического факультета Сургутского госпедуниверситета по методике Венеры Закировны Денискиной за 2 часа осваивают чтение по рельефно-точечному шрифту Брайля. Для освоения письма хоть там, более длительное время существуют проблемы, связанные именно с преподавательскими кадрами, когда педагоги не хотят осваивать рельефно-точечный шрифт Брайля. И вот эта программа, которая может оказать помощь в выстраивании коммуникации ученик-преподаватель, как суррогат возможно. По факту, при наличии этой программы мы не получим качественного образования у детей.
Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Александровна Тунгусова озвучила свою точку зрения, а также поделилась теми трудностями, с которыми они столкнулись при апробации проекта.
Абсолютно верно сегодня были выступления многих участников данной конференции. Знание Брайля сегодня мы этот вопрос поднимаем довольно серьезно, потому что без знания Брайля слепые люди, они абсолютно безграмотные, и это сегодня знают все. Что касается данной программы, у нас была создана группа, мы ее тестировали на различных устройствах, тестировали на сенсорном телефоне, планшете и на компьютере. Какие недостатки данной программы? Прежде всего, нет сертификата безопасности, отсутствует пока у этой программы. Далее, без интернета невозможно работать. И пока, наверное, невозможно вот эту программу установить на определенные устройства. С этим тоже нужно поработать. И освещение. Все зависит от условий освещения. Символы, которые попадают в тень, они не распознаются. Поэтому тут сложности есть. И о том, что нужно работать совместно в едином направлении с учетом мнений специалистов, профессионалов, это очень важно.
В конце мероприятия его ведущая Вера Николаевна Адаева подвела короткий итог.
Есть действительно системные вещи, которые прозвучали, и мне правда было важно их и услышать. И я думаю, что коллегам из общественной палаты тоже было очень важно услышать. Это вопросы, связанные с качеством образования, наличием педагогов в школах с инклюзивным образованием, которые умеют работать со шрифтом Брайля. Это материальное обеспечение, это равенство обеспечения средствами реабилитации. И это большой системный блок, который нужно, мне кажется, решать немножко в другой логике дискуссии, и возможно, что вот у нас в ближайшее время будет запущена национальная социальная инициатива. И я думаю, что в рамках этого, вот даже в выходные тут ряд обсуждений проходил, очень похожие предложения, они прозвучали, и я очень признательна, что мы вот услышали подтверждение, и я думаю, что в этой части мы совместно с Общественной палатой будем работать. А применительно к программе позволю себе смело сказать о том, что мы должны дать право родителям и учителям, все-таки, по крайней мере, родителям точно дать право выбирать, использовать им помощников или не использовать помощников. За родителей мы с вами, наверное, решить при всем уважении друг к другу мы не можем. Это возможность каждого.
После круглого стола я записал небольшое интервью с директором Российской государственной библиотеки для слепых Еленой Васильевной Захаровой.
Елена Васильевна, вы на круглом столе сказали о том, что в библиотеке тестировался сервис Ангелина Ридер. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Как проходила апробация этого сервиса? Ну и вообще ваши впечатления от круглого стола?
Вы знаете, я не могу сказать, что мы прямо вот такой масштабной проводили апробацию, как, скажем, наши коллеги из Якутии, которые по специальной программе работали с организациями, работали с учреждениями и знакомили сотрудников с тем, как работает программа. Но некоторые из наших специалистов действительно протестировали работу программы, потому что для подготовки как раз этой встречи на круглом столе нам хотелось понимать заранее, что ожидать от программы, чтобы не только вот на месте, да, познакомиться с тем, что она собой представляет. И сотрудники нашей библиотеки действительно попробовали работать с программой, и у меня отзывы были положительные. Во всяком случае, что касается распознавания текста простого, как сказали наши специалисты, если это достаточно простой литературный текст, то он хорошо и правильно распознается. Если в нем появляются какие-то дополнительные символы или знаки, то, конечно, возникают определенные проблемы. В частности, если вслед за буквами идут цифры, то нужно их воспринимать, ну, с позиции правил брайлевского письма. Но я всегда хочу вернуться к тому, что давайте от программы ожидать того, на что она была заточена. Нам никто не обещал, что эта программа палочка-выручалочка из сегодняшнего дня будет распознавать и узнавать все, что мы захотим. Нет. Илья Ода сразу говорил о том, что у него была такая утилитарная задача. Он решал свою непосредственно конкретную личную задачу, которая оказалась значима для очень многих людей. И это замечательно. Ведь мы как библиотека, и вы наверняка это знаете, мы стараемся собирать у себя и внедрять в практику все, что касается информационного обеспечения. Во всяком случае, и программные, и аппаратные средства, которые разрабатываются для людей с нарушением зрения. Есть случаи, когда либо человек не может сам освоить брайлевскую грамотность, либо нет необходимости. А вот иногда в каких-то неожиданных ситуациях это очень помогает. Как раз мнение нашего коллеги из Якутии, даже не мнение, а вот опыт их прозвучал о том, что коллеги получают письма и посылки от незрячих людей для того, чтобы распознавать, что написано в письме, и прочитать его с помощью азбуки или каких-то еще средств, требуется время, усилия. Вы знаете, что глаза садятся, когда люди глазами читают. А вот с помощью этого инструмента у них ускорилась работа. Они гораздо быстрее могут понять, прочитать, что им прислал читатель, и ответить на его запрос. Мне кажется, это один из хороших примеров использования программы. Ну, я уже не говорю о каких-то чисто утилитарных, практических задачах. Я считаю, что вот этот инструмент, как и многие другие, не заменит всего на свете, но в нужный момент кому-то поможет, безусловно.
Ну, здесь много еще было высказано замечаний относительно рукописного брайлевского текста. Мы знаем, что и переколы бывают, и исправления, и здесь, конечно, программа может попросту не справиться.
Но в этом виновата не программа, согласитесь.
Елена Васильевна, а как вы считаете, данный сервис как может быть применим для Российской государственной библиотеки и для читателей в частности?
В библиотеке это как раз может быть хорошим приемом для обратной связи с читателями. Получая письма и запросы от читателей, даже на уровне прислать какую-то книгу или выполнить справку. У нас есть, безусловно, брайлисты. Брайлисты, во-первых, не в каждом отделе есть. и в частности в отделе нестационарного обслуживания или межбиблиотечного абонемента, там нет специалиста конкретно в отделе, владеющего Брайлем. И коллегам приходится самим разбирать с помощью вот азбуки или каких-то еще инструментов. Это ускоряет работу, это поможет быстрее и качественнее отвечать на запрос читателей, а может быть и вот во время общения непосредственного здесь в стенах библиотеки. Я думаю, что найдется применение этому инструменту тоже. Я же говорю, мы стараемся все появляющиеся и программные, и аппаратные средства использовать и предлагать читателям. А то, что вы говорите, переколы там есть, ошибки, ну хорошо, а если мы книжку старую или с переколами положим на брайлевский сканер, она точно так же сделает ошибку, и редактору придется это просматривать, перечитывать, выверять и так далее. Одна-две ошибки — не самая критичная проблема для того, чтобы в диалоге понять, о чем человек хочет спросить, или какая у него потребность, какой вопрос.
Ну, здесь главное, чтобы не получилось, чтобы дополнительный инструмент не превратился в инструмент повседневности, когда учитель полагается только на программу. Мы знаем, какие тревожные есть тенденции по изучению Брайля, по преподаванию.
Я согласна. Это не замена всего на свете. И коллеги многие тоже об этом говорили на встрече. И, безусловно, преподаватель, вот непосредственно педагог, который работает с учеником, в классе или там как-то еще, он, безусловно, должен знать Брайль. В идеальном варианте и родители, и мы знаем, что многие родители действительно учат Брайля для того, чтобы грамотно и полноценно помогать своим детям, поддерживать их во время учебы.
Ну да, и самое главное, чтобы это была работа в системе, чтобы все участники были подключены из Всероссийского общества слепых, и в частности, Олег Николаевич Пилюгин говорил о том, что были учтены правила унификации, которые были уже разработаны, стандарты те же.
Согласна, это очень важно, да. И я думаю, что вот тот скепсис, который сейчас есть у некоторых наших коллег по отношению к программе, он только поможет ее улучшить.